Похищение Минтахо. Было время, когда глубоко под волшебной страной в Исполинской пещере жили люди. Их звали рудокопами, потому что они добывали в шахтах металлы и драгоценные камни. Но их еще звали подземными за то, что они жили и работали под землей. Много столетий трудились подземные рудокопы в поте лица, а все-таки бедствовали, потому что ими правили 7 королей лентяев, которые сами ничего не делали, а жить любили роскошно, и не только сами, но приучили к праздной жизни целую армию слуг. На счастье рудокопов, в пещере однажды появились Элли и ее троюродный брат Фред, заблудившиеся во время прогулки в горах и занесенные к рудокопам подземной рекой. Вот тогда-то и кончилась власть 7 королей. Мудрый страшила придумал ловкий трюк. Надоумил рудокопов напоить властителей усыпительной водой. Короли проснулись, ничего не ведающими младенцами, и им внушили, что они раньше вели скромную жизнь ремесленников. Один был ткачом, другой — кузнецом, третий — хлебопашцем. Рудокопы оставили пещеру и построили деревни по соседству с живунами под горячим солнцем волшебной страны. Они занялись, как другие жители страны Гурикапа, земледелием. И только бригады рабочих поочередно спускались под землю добывать медь, железо и другие металлы, без которых не обойтись ни в одном государстве. Минтахо был когда-то самым чванливым подземным королем. Он ужасно гордился своим происхождением. Бывший король, а теперь ткач, и его жена-старушка Эльвина жили на окраине деревни рудокопов в скромном чистом домике, к которому очень привыкли. Их-то и видел Ильсор во время своего разведывательного похода. Днем Минтахо сидел за ткацким станком. Если не сидел, то очень скучал по его пению и всегда приговаривал: «Нет ничего лучше работы ткача». А вечером выходил поболтать с соседями. Эльвина хлопотала по хозяйству, копалась в огороде, разводила кур и уток. Оба были вполне довольны судьбой и совершенно забыли, что когда-то носили королевские мантии и повелевали сотнями людей. Однажды утром Минтахо и Эльвина спокойно завтракали, как вдруг дверь их домика распахнулась. В комнату, согнувшись вдвое, так он был высок ростом, протиснулся незнакомец в кожаном комбинезоне. Он глядел на них приказывающим взглядом, которому Минтахо с Эльвиной не смогли противостоять. Они подняли глаза на незнакомца, да так и смотрели, не отрываясь, оторопев от ужаса. Даже закричать не смогли. Вошедший — это был Монсо. Одной рукой сгреб Минтахо, а ткач был совсем немалого роста. Эльвину, как перышко, подхватил другой и, подталкивая, вывел их на улицу. Перед крыльцом ткач и его жена увидели непонятную машину, но им не дали ее рассмотреть. Похититель втолкнул стариков в кабину, защелкнул дверцу, и машина взмыла вверх. Эльвина страшно перепугалась. Минтахо тоже волновался. Неизвестность пугала его. Прошло немало времени, и Минтахо начал кое-что соображать. Он не раз летал на драконах. И теперь то, что происходило с ним и Эльвиной, было похоже на полет. «Не бойся, старушка», — сказал Минтахо. «Эта штука, этот зверь, что нас несет, наверняка вроде дракона. Владелец его вряд ли причинит нам вред. Зачем ему это делать на небе? Нас забрали в плен. Хотя я не могу понять, зачем мы понадобились».
Слова мужа немного успокоили Эльвину. Старушка даже украдкой взглянула в окно, на поля и леса, что смутно виднелись внизу. Летели час или больше. Только спустя время вертолет, ведомый Монсо, оказался в Ранавире. Машина плавно спустилась, и Минтахо увидел замок. Конечно, это могло быть только жилище Гуррикапа, где поселились пришельцы. Ментаху и Эльвину провели прямо в кабинет инопланетного генерала. Луч света, проникающий сквозь розоватые стекла окон, освещал стройную фигуру Менвита, золотое и серебряное шитье орденов. Быть может, потому инопланетянин казался Ментаху и Эльвине таким сияющим, светились его лицо, волосы, борода.
«Операция прошла успешно, мой генерал»,
— доложил летчик.
«Хорошо, Монсо, подведите их ближе».
Банну, казалось, был сбит с толку, когда пленники приблизились. У него даже появилось подозрение, что к нему привели не захваченных беллиорцев, а переодетых арзаков. Они только цветом кожи отличались, а так походили друг на друга, как братья. Ошибка исключалась. Операцию выполнял верный Монсо. Однако поразительное сходство беллиорцев и арзаков смутило генерала. Ментахо чувствовал на себе пристальный взгляд Баанну, но смотреть сам в ответ почему-то боялся. Он знал, опасности надо глядеть в глаза. Лишь тогда она становится менее страшной. И, поборов себя, он поднял голову. Ментахо ошибся. Как раз самым страшным оказалось смотреть в глаза. Ткач уже не мог оторвать своего взгляда от лица генерала. Какая-то тайная сила удерживала его, и он помимо воли смотрел и смотрел в глаза инопланетянина, словно ожидая приказа, которому он готов подчиниться.
«Что это со мной?» — думал Ментахо. «Что же я такой чудной стал? Уже и не вижу, как будто ничего не слышу, и воли своей нет. Я как сплю».
И он на самом деле зевнул.
«Так нельзя, так нельзя!» — приказывал Ментахо себе из последних сил, борясь со сном.
Менвит уже не думал повелевать. Он просто задумался, и его глаза случайно остановились на лице Ментахо. Генерал продолжал размышлять о поразительном сходстве между арзаками и пленниками. Уж не перебрались ли в отдаленные времена их предки с одной планеты на другую?
«Надо переходить к действиям»,
— приказал себе Баанну.
«Надо срочно покорять землян, не то арзаки увидят в них родственников и встанут на их сторону. Впрочем, этого быть не может. Они послушные рабы».
От досады генерал все же помрачнел. Он холодно приказал Монсо увести пленников. Ментахо и Эльвину заперли в помещение вроде сарая, где лежали части машин. И там старики просидели остаток ночи без сна, вздыхая и раздумывая над тем, какая участь им уготована. Там они под утро и заснули.